Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Впервые вообще на нашей памяти на разогреве книжного казино был Борис Мессере. Да, потому что книга, которую мы сегодня представляли за Борисом Асафьевичем в предыдущей передаче, она как раз вышла, напомню, в издательстве АСТ, в редакции современной российской прозы под руководством Елены Шубиной. Елена Шубина здесь сегодня в книжном казино.
Здравствуйте.
Лена, приветствую.
Привет.
И Лена привезла с собой автора и критика Галину Юзефович. Галя, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Которую мы сегодня представляем именно как автора книжки, которая называется «Удивительные приключения рыбы Лоцмана». 150 тысяч слов о литературе. О литературе, простите, неправильную букву произнесла. Это как бы книга главная, о которой мы сегодня будем говорить. Ну, естественно, у нас сегодня в розыгрыше присутствует и книга Бориса Мессерера про Эмилька Беллы. Кроме этого, книга... Лен, ну скажи сама про Ирма Кудрова.
Ирма Кудрова, Марина Цветаева, «Беззаконная комета». Ну, это дополненное, да, переиздание.
Но произведение.
Книга очень, давно да, уже, да. То, что называется, ее нет в продаже, и мы вот решили переиздать, потому что она, конечно, одна из самых лучших биографий Цветаевой, очень полная, и очень многие находки, которые в ней зафиксированы, это находки, первые находки именно Ирмы Кудровой. Книга просто отличная. У нас есть такая серия литературной биографии. Вот она ее, по-моему, очень украсила.
Ну, давай про остальные тоже скажем. Татьяна Москвина.
Татьяна Москвина. Книга называется «Культурный разговор», и, собственно, название этой книги легло в основу нашей серии, которая тоже называется «Культурные разговоры». Вот книга Галины Юзефович, вот они так вот вместе рядом парой вышли. Но если у Галины книга, о которой мы будем говорить, это литература, литература и сугубо литература, то Татьяна Москвина, она театровед, киновед.
Автор широкого профиля.
Автор широкого профиля, да. И я очень люблю тоже этого автора. Очень интересный, очень яркий, пропущенный через ее темперамент, незаурядный, высказывание о новинках.
Так, это...
Книга Анны Матвеевой «Горожане». Мы уже знаем одну книгу о Екатеринбурге, «Ёбург» Алексея Иванова. Анна Матвеева тоже жительница Екатеринбурга и очень известная писательница. И это портреты известных, более известных, менее известных, в основном известных людей в ландшафтах, так сказать, да, города Екатеринбурга. Это Ройзман, это Шахрин, это маршал Жуков, это,
лучшие люди
это молодой Ельцин.
Да?
Да, и так далее, и так далее. Такие отличные живые эссе. Под заголовок там очень интересный. Галь, напомните мне, пожалуйста, или давайте я прочитаю. «Удивительные истории жизни людей города Е. Горожане». Вот так вот. Вот такая книга. Ну, вот, про Мессерера я не знаю, уже, по-моему, наверное, здесь все рассказано до меня.
Ну, сейчас мы все равно, как издатель, ты обязательно дополнишь к портрету книжки какие-то слова важные.
Да.
Я хочу сказать нашим слушателям, что у нас есть, как всегда, вопросы для вас, на которые будете отвечать. Чуть позже задам первый вопрос на СМС. И сейчас, как обычно, в начале программы я предлагаю вашему вниманию рейтинг продаж, лидеры продаж с последней недели по результатом продаж в трех крупнейших магазинах Москвы, Московский дом книги, Библиоглобус и Москва. Значит, я хочу вот впервые в жизни начать с первого пункта, с первого места в этом рейтинге, потому что вот как ни крути, а скандал делает свое дело.
Так.
На первом месте в этом рейтинге роман Василия Аксенова «Таинственная старость».
Ну, это же абсолютно естественно. Всегда любая экранизация, любое появление в виде движущихся картинок книжку продвигает просто мгновенно.
Ну, так, просто вот эффект прямого действия. Я тоже.
Это привлекли внимание.
Да, да, да. Ну что, мы столько нервов потратили на обсуждение этого безобразия в нашем эфире. Сокращали жизнь друг другу всеми возможными способами. А потом выяснилось, что на самом деле все вместе делали одно дело. И они, и мы. Вот, спасибо всем за это большое. Василий Аксенов «Таинственная страсть». В любом случае, эту книгу надо читать. Особенно после выхода этого фильма. Тем более надо эту книжку прочитать. Ну, тогда давайте пойду дальше по пункта. На втором месте у нас «Девушка в поезде», роман Хокинс, это детектив. Дальше Пелевина, вот как раз сместил Василий Павлович Аксенов, сместил Пелевина на третье место. «Лампа Мафусаила» или «Крайняя битва чекистов с масонами». Дальше у нас остается на четвертом месте, тоже держится очень долго, издание, посвященное Юрию Борисовичу Нарштейну, «Козлов Нарштейн, ежик в тумане», вышедшее как раз к юбилею Юрия Борисовича. Дальше книга «Москва. Место встречи. Городская проза». Она, кстати, это у самого начала. Да, это Лена Хлопает. Это книга, которую мы представляли на этой же передаче с Еленой Шубиной. И смотри, как держится книжка. Это значит, что нужно делать второй том. Ты собираешь?
Я еще почти готова книжка о Питере.
Такая же, да?
Аналогично.
Ну и второй том ты обещала нам, что будет.
Ну пусть, да. Писатели напишут, сделают.
Дальше у нас что? «Мураками. Мужчины без женщины». Паулу Коэлли, «Мата Хари, шпионка». «Шантараму. Неубиваемый». Да, держится тоже.
Второй том или первый?
В двух томах.
А,
сразу
понятно.
Да,
в одном.
Ну и последнее, что я назову, попало... А, вот это новая книжка, видимо, Елена Якович, «Прогулки с Бродским» и так далее. Иосиф Бродский, фильм Алексея Шишова, Елена Якович. Это книга, изданная по мотивам как раз документального фильма, который Лена Якович делала со своим коллегой Алексеем Шишовым, посвященная Иосифу Бродскому. Вот, собственно говоря, такой у нас сегодня рейтинг. Теперь я задаю вопрос нашим слушателям. Внимание, вопрос такой. В романе Захара Прилепина «Обитель» действие разворачивается в Соловецком лагере. В каком романе другого современного прозаика значительная часть действия также происходит на Соловках? Я так предлагаю. Давайте мы на этот вопрос прямо сейчас ответим по телефону. И забудем про это. Давайте. Пожалуйста, телефон. +7 495 363 36 59. Итак, внимание. В каком романе другого современного прозаика значительная часть действия происходит на Соловках? Пожалуйста, отвечаем на этот вопрос по телефону прямого эфира. Готовы? Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Добрый день.
Здрасте.
А я думаю, что это у Солженицына.
Нет, не Солженицын.
Нет, да, извините.
Нет, нет, не Солженицын.
Какой Солженицын? Современный писатель.
Да, современный российский давно. Писатель. Действие романа происходит на Соловках. Кроме Прилепина, кто еще? Пожалуйста, не говорите, ничего, здесь все слышно. +7 495 363 36 59. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А, может, вы имели в виду Водолазкина, «Авиатор»?
Браво. Конечно.
И вас
прекрасно.
Зовут?
Михаил.
Михаил, спасибо. Вы у нас победили и правильно сделали. Так, внимание, теперь задаю следующий вопрос, и на этот вопрос вы уже будете отвечать на СМС. Этот автор давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Это не я сказала, это сказал некто. О ком, о каком
критик,
классике русской литературы 20 века это сказано? О каком писателе идет речь в этой страшной цитате? Пожалуйста, +7 495 970 45 45. Ну, а теперь давайте перейдем уже к книге Галины Юзефович «Удивительные приключения рыбы Лоцмана». Давайте сначала, может быть, издатель скажет несколько слов об этой книжке.
С удовольствием. Это была абсолютно моя идея, это был абсолютно мой выбор, что именно Галина Юзефович будет автором книги критики. Потому что, ну... Мы, как издатели, доверяем. Я как говорю «мы», но на самом деле я очень от многих своих коллег слышала, что мы доверяем этому мнению. Оно нам помогает. Мы знаем, что оно популярно. Вообще отклики Галины Юзефович в новинках прозы. Ну, вообще, самое главное, что мне нравится в этой книге, даже, ну, книга, то, что в ней собраны все эти тексты, вообще, что мне нравится в деятельности Гали, скажем так, да, что критика критик, прежде всего, или обозреватель литературный. Но он должен быть очень темпераментным человеком. Это одно из свойств вообще. Это должно вообще или захватить читателя сразу, чтобы рассказать о книге, или, наоборот, рассказать о книге, которую перехвалили, или как-то с его точки зрения неправильно интерпретировали. Это тоже должно быть
высказано. А как же холодная голова?
Холодная голова – это, по-моему, у чекистов, а не у критиков. Нет, действительно, сейчас, когда, ну, на самом деле, очень мало кто пишет о литературе, очень мало. Ну, просто пример, да, такой банальный совершенно, какой-нибудь выход «Нью-Йоркера» или там «Викендовского» этого приложения к «Нью-Йорк Таймс», где обязательно обзоры литературы, и это сразу как-то влияет, это поднимает тиражи, кстати, книг начинает говорить и так далее. У нас такого издания нет, и поэтому вот этот портал «Медуза», на котором сейчас портал это называется,
ну, да, наверное.
Я просто с этих названиях путаюсь, где вот выступает со своими откликами Галина. Это вот мы просто за этим следим, мы смотрим, мы читаем. И мне это как издателю, мне это интересно и близко. Название, по-моему, очень такое правильное. Мы долго над ним мучились. Прочитайте, Галя, еще раз.
Оно приключение. Да. Елена Даниловна требовала, чтобы название было длинное, и оно стало длинное, но мне кажется, что это его ничуть не портит. Моя книга называется «Удивительное приключение рыбы Лоцмана. 150 тысяч слов о литературе». На самом деле их там действительно почти 150, то есть это хорошее такое точное приближение. Мы почти не покривили душой.
Это можно назвать путеводителем?
Ну, в каком-то смысле, да. Я бы на самом деле, конечно, где-нибудь рядом в книжных магазинах, рядом с и просто эту книжку бы выкладывала. Это не обязательно, что все согласятся с мнением именно этого
то
критика.
Ваш Лоцман в мире современной литературы.
Ну, во всяком случае, я так думаю, да. Сейчас довольно трудно как-то ориентироваться среди. У нас только премиальные сюжеты берут на себя эту функцию, но иногда странно ее исполняют. Вот.
Ну, кстати, я такая книга нужна. Знаешь, перед тем, как Галине дать слово, хочу сказать, процитировать нашего товарища, все вы его знаете, ее, и поставить ее слова эпиграфом к нашей сегодняшней передаче. Поскольку этот крик души, который я вчера прочитала в Фейсбуке у Аллы Боссерт. «Ну что вам, жалко, что ли, поделиться со мной новостями книжного рынка? Прям беда, ничего-то мне не нравится. Все-то я читала, но невозможно уже в 25-й раз перечитывать Довлатова». Алла Боссерт, вот для тебя, собственно, сегодняшняя программа и вот эти вот удивительные приключения рыбы Лоцмана. Может быть, что-нибудь важное ты как раз там и прочтешь, и поймешь, что читать сегодня. Действительно?
Ну, в принципе, я ровно так и надеялась, что моя книга будет использоваться, и когда мы, собственно, ее составляли, мы исходили в первую очередь из удобства читателя. Вообще, я должна сказать, что я такой специфический критик, я критик для читателя. Поэтому каждый раз, когда ко мне, например, обращается какой-нибудь писатель или издатель, я так на всякий случай втягиваю голову в плечи, потому что я думаю, что сейчас меня будут ругать. Потому что я пишу не для них. То есть мой основной адресат – это читатель. Понимаю, что книжная торговля сегодня устроена таким образом, что ты приходишь в магазин и видишь выкладку привилегированную, где лежат какие-то новинки. Ты их открываешь одну, она тебе не нравится, открываешь вторую, тоже вроде как-то не алё, и после этого ты с приятным чувством выполненного долга идешь домой перечитывать Довлатова и всем рассказывает, что современная литература умерла и, в общем, ничего хорошего нынче не пишут. Мне кажется, что это неправда, и для того, чтобы как-то человеку помочь, ему нужны какая-то система ориентиров. Вот я тут стою такой азимут и машу флажком. Я один из ориентиров. То есть на меня можно отчасти ссылаться, на меня можно ориентироваться, а меня можно использовать в качестве навигационного прибора. Конечно, я надеюсь, что не единственного, потому что никто не может совпасть со мной на 100%. Mm-hmm. Вообще каждому человеку нужно как-то самому настраивать свое книжное пространство. Но в качестве одного из ориентиров я бы хотела, чтобы моя книжка поработала. И в этом смысле, да, ее нужно, так знаете, привязывать на веревку к книжной полки, как раньше в библиотеках, еще в советское время каталог так привязывали на веревку. Вот мне кажется, что вот у нее примерно такая должна быть судьба читательская. Мне было бы это приятно.
Ну, а все-таки это вкусовые вещи, вот скажите.
Вы знаете, критика всегда вкусовая. Мы можем делать вид, что мы объективны. Но на самом деле никакой объективности не существует, потому что мы же не можем как-то расчеловечиться, мы не можем перестать быть собой. То есть я могу сколько угодно делать вид, что я страшно объективна, но на самом деле все это описывается прекрасно известным Пирожком. Есть много субъективных мнений и объективное мое. Вот это мое объективное мнение. Важность как-то работы критика в том, чтобы ты свое мнение умел объяснять человечьим языком. То есть не просто прибегал с криками «О, радость! Новый Гоголь народился!» А хорошо, если ты умеешь человеку объяснить, что за Гоголь народился, почему ты считаешь это важным. И, конечно, субъективное, конечно, личностное, конечно, ни о какой объективности речи быть не может. Но ведь и читатель тоже, он не математический прибор, который как-то с абсолютной точностью вычисляет как-то погрешность.
Ну да, я согласна, и тем более, что вообще, на самом деле, когда я говорила, что для нас интересно мнение именно этого критика, интересно мнение, это не означает, что мы всегда с ним согласны. Вот, наверное, вы обратили внимание, Ксения, что даже еще до начала передачи мы уже...
Поругали.
До начала не поругали.
Мы очень ласково поругали.
Нет, мы так немножко
поспорили.
Но в любом случае, привлекать внимание к книгам, это сейчас, конечно, к новинкам, это очень важно. Это очень важно. И пусть там кто-то не согласится с оценкой того там или другого писателя, но он увидит, что есть такой писатель, там вышел новый роман, и так далее, и так далее. Потому что действительно в СМИ очень мало информации о литературе. Вообще все критики по-разному интерпретируют свою деятельность. Например, там Лев Данилкин в свое время в интервью сказал, что критик должен быть таким фильтром прежде всего. А там, что он там думает идеологически там, или как-то, это совершенно абсолютно никому не нужно. Просто он должен...
Ну, я, в принципе, с этим согласна.
Да, вот как-то так, да.
Я, например, очень не люблю, когда мне начинают говорить, эта книга хорошая, но вредная. Или эта книга плохая, но зато она учит нас нравственности. А вот мне кажется, что это не критика работы, выяснять, какой нравственности кто нас чему учит.
Вот, собственно, это можно отнести к любому виду и жанру искусства, будь то театр, кино, музыка или литература, или живопись.
Ну, это так. Но литература все-таки как-то ближе к человеческому телу. Вот вы знаете, конечно, то, что проще, это неправда. Это есть язык, есть вообще такие тонкие вещи. В конце концов, у литературы есть свои собственные задачи, кроме там, как что-то там описать. Да? Но вот у такого очень именитого, знаменитого американского критика Джеймса Вуда книжка, вот, ну, я сейчас, может быть, переведу не очень правильно, книжка «Эссе критически» называется «Ближайшая к телу вещь». Имеется в виду, что литература. Все-таки тут какой-то более прямой контакт, чем, скажем,
ну, я бы сказала, что он просто более интимный, потому что литература это то искусство, которое ты воспринимаешь в одиночестве. Пожалуй, такое более или менее единственное. То есть это такое, как сказал в свое время один мой коллега, театр внутри твоей головы. То есть это такое некоторое исключительно внутреннее переживание.
Ну, по сути, последний бастион на сегодняшний день, куда не добралась костлявая рука патриотической общественности. Это литература, потому что действительно это интимный процесс. Это правда, это правда. И толковать, кстати,
нет,
это может что
вокруг
угодно.
В литературе тоже это такие
споры,
большие страсти, в том числе.
Ну, пока книги-то не жгут. Ну, если на голову не подкладывают к издательствам, правда? Ну.
Такого не встречала. Да. Мое издательство подкладывали.
У вас там столько охранников на входе. Как же они туда проникнут?
Ну, а можно действительно говорить, что это, может быть, на сегодняшний день последнее свободное пространство в области культуры? Как вы думаете, Галь? Литература.
Знаете, мне как-то довольно сложно судить. Во-первых, в первую очередь, потому что я плохо знаю, что происходит за границей литературы. Я очень литературоцентричный человек. Поэтому, ну, то есть, я там знаю о каких-то громких событиях. Но нет, я бы не сказала, что последнее, потому что на самом деле, ну, все-таки искусство, оно происходит внутри человека, который его создает. И сейчас есть огромное множество мест, в которых ты можешь делать более-менее то, что ты считаешь необходимым. Да, наверное, ты не получишь хочешь денег на какой-нибудь, в кавычках, антипатриотический блокбастер, если ты соберешься снять кино о том, как все в России испокон веков очень плохо. Ну, тут, наверное, действительно возможны какие-то ограничения. Но что тебе помешает пойти и снять артхаусное кино за 3 копейки, да, на ту же самую тему? И мне кажется, что вот это представление о каком-то тотальном контроле, оно несколько преувеличено.
Ну, кино-то можно снять. Это как бы же другая тема. Мы переходим за пределы нашего сегодняшнего разговора. Но, тем не менее, кино можно снять за 3 копейки. Только кто его потом увидит? Показать-то его надо где-то.
Ну,
на квартире.
Огромное количество каналов распространения в интернете, да, которые на самом деле сейчас вполне конкурентоспособны. Да. То есть количество людей, которые смотрят сериалы на Netflix, я думаю, как минимум не меньше, чем количество людей, которые ходят в кино.
Это правда. У нас сейчас выпуск новостей, и потом продолжим наш разговор.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Возвращаемся в программу «Книжное казино». Напомню, что в гостях у нас сегодня редакция современной российской прозы издательства АСТ в лице ее руководителя Лены Шубиной. И здесь же в студии литературный критик Галина Юзефович, которая сегодня представляет свою книжку «Удивительные приключения рыбы лоцмана». Не рыбки, а рыбы.
Я говорю, рыбки, я крупновато.
Глубоководная рыба.
Друзья мои, у нас есть правильный ответ на вопрос, про кого сказаны страшные слова, что это автор пустых, бессодержательных, пошлых вещей. Это Михаил Зощенко. Вот так критика его оценивала. Когда это было сказано?
В 30... Ну, где-то это из постановления... Да, это Ждановское постановление о разгроме послевоенное. Да, 46-е. О разгроме Ленинграда и Звезды.
Наши слушатели есть, которые отгадали, кто здесь зашифрован. Это Дина, телефон 712, Надежда 156, Петр 567 и Ирина 208. Я бы хотела все-таки, чтобы еще Галина сказала несколько слов о героях книжки-то. Да. Кто у нас там зафиксирован в истории? Да?
Ну, знаете, это длинная книжка, и в ней много букв, 150 тысяч слов о той самой литературе. Я, ну, собственно, в ней, наверное, есть практически все авторы, о которых мне бы хотелось сказать каких-то важных слов. То есть эта книга составлена по принципу авторов, про которых мне бы хотелось, чтобы наши читатели знали больше, или чтобы они, может быть, обратили внимание на что-то из того, что ими было пропущено. Чтобы
это
они...
именно современная проза.
Да, только современная проза. Я как-то собрала тексты, написанные за 10 лет, ну и, соответственно, это книги, вышедшие за последние 10 лет, в общем, без исключений практически. И тут, ну, это те имена, которые, в общем, все слышали, но, может быть, кто-то слышал лучше, кто-то слышал, но подзабыл. Ну, то есть я пишу про всех важных современных писателей, начиная от Сорокина, Пелевина, заканчивая, там, не знаю, Прилепиным, Рубановым. И зарубежные, конечно, писатели тоже вошли, потому что я пишу и про российскую, и про зарубежную прозу, начиная, там, не знаю, от... Тони Моррисон, Нобелевской лауреатки, заканчивая Донной Тарт, который вот у нас последние пару лет занимает позицию самого, наверное, модного зарубежного переводного писателя. То есть тут есть и про детективы, и про фантастику. Коротко говоря, книжка устроена таким способом, что человек должен ее открыть и открыть в области оглавления и сказать: о, что-то вот я помню, есть такой писатель Андрей Рубанов, ну-ка. И по оглавлению найти, прочитать и сказать: да, пожалуй, мне такое надо. Или нет, наверное, все-таки мне такого не надо. То есть для меня было важным сказать про тех писателей, про которых я хочу, чтобы читали. Вообще у меня, часто ругают те люди, которые меня ругают, они меня ругают за то, что я слишком добрая. Они говорят: ну, это же критик, он что делает? Он критикует, а ты чего-то как что не прочитаешь, тебе все нравится. А я исхожу из того, что про то, что не нравится, говорить неинтересно. Про то, что пространство, оно ограничено. И вот мой прекрасный редактор Алексей Портнов, который делал эту книгу вот непосредственно руками под руководством Лены, он вынес на титул такой как бы герб, на котором написано «Места-то мало». И вот, собственно, эта идея про то, что места-то мало, она действительно для меня очень важна. То есть мало места, где можно писать про книги, мало времени, в течение которого тебя будут слушать. И твой выбор, как ты инвестируешь это время, это место. Ты его потратишь на то, чтобы что-то обругать, или ты потратишь его на то, чтобы обратить внимание на что-то прекрасное. Поэтому я в основном хвалю и рекомендую
рекомендую. Но тем не менее, бывает ли у вас все-таки какое-то желание, которое очень трудно в себе сдержать, когда вам хочется противостоять общественному вкусу?
Ксения, вы не верьте, мозе. Пугали.
Я просто вспоминаю этот эпизод, мой любимый
это
эпизод.
Это очень острая книга.
Из фильма «Раба любви», когда Ольга Вознесенская, не выдержав, выбегает из машины и бежит к кинотеатру, где народ ломится на какой-то очередной фильм, и кричит: «Господа, это нельзя смотреть, это пошлость, как вы можете сюда идти на этот фильм? Господа!» Вот как часто у вас возникали это желание именно общественному вкусу противостоять? Когда есть какая-то мода, когда есть какое-то имя, которое у вас вызывает бешенство, а все вокруг кричат, что это лучшее, что я читал за последний год.
Ну, во-первых, такое бывает все-таки редко, но я должна честно сказать, очень редко. Это вот удивительное, искусство удивительная вещь. Оно как-то очень редко бывает такое, что какое-то вот прям совсем безусловное, стопроцентное фуфло выплывает наверх. Все-таки читатель, человек, который читает книги, он как-то по умолчанию гораздо лучше и сообразительнее, чем нам кажется. То есть, если бывает, что в области, не знаю, какой-нибудь поп-музыки действительно торжествует какой-то отвратительный массовый, в плохом смысле слова массовый вкус.
Стас Михайлов. Ну,
условный Стас Михайлов, да, какой-то вот такой ночной кошмар, воплотившийся. То в литературе все-таки такое бывает очень редко. Конечно, меня многие вещи не радуют, многие вещи раздражают. Ну, не знаю, там, скажем, роман Пелевина «Смотритель» в двух, прости господи, томах, я дочитывала, как говорит мой муж, у него есть такое выражение, на голом профессионализме. То есть он вот смотрит на меня с книжкой, видит мое перекошенное лицо и говорит: ага, на голом профессионализме. Вот на голом профессионализме я читала роман Пелевина «Смотритель». Но я стараюсь не писать про то, что мне не нравится, просто потому что любое упоминание – это реклама, продвижение. Это точно. И читатель, прочитав отрицательную рецензию, может пойти и захотеть про это узнать больше. Поэтому я пишу про то, что мне не нравится, только в одном случае. Если я понимаю, что вот там все очень ждут. Почему надо писать про Пелевина, даже если он тебе не нравится? Потому что весь трудовой народ ждет. И вот сейчас вот он возьмет свои кровные 600 рублей и пойдет этого Пелевина покупать. И счастья ему не будет. Вот в этом случае предупредить, мне кажется, уместным.
Ну, я думаю, в случае Пелевина как раз ни о чем предупреждать не надо. При том количестве совершенно заслуженных поклонников, там, фанатов и прочее, мне на самом деле в вашей книге, Галя, там дорого там одна фраза, что так как книжка за 10 лет, то там достаточно многие романы Пелевина анализируются. И там есть прекрасная фраза, что вот очень многие пишут, что с каждым сочинением Виктор Пелевин как-то там вот куда-то падает, но если он и падает, то очень изящно, медленно и красиво за этим тоже даже приятно как-то наблюдать. На самом деле, последний роман вот
последний
как раз
роман
у меня не вызвал таких отрицательных
абсолютно, да. Последний роман просто хороший. Поэтому, увидев его вот в вашем рейтинге продаж, я испытала приятное чувство удовлетворения. Это хорошо, это справедливо. Он должен там быть.
Ну вот наши слушатели говорят: а как же 50 оттенков серого? Не хотелось как бы с этой книгой бороться? Модой на эту книгу.
Абсолютно не хотелось. Во-первых, потому что эта мода была очень короткой. Mm-hmm. То есть, если вы посмотрите, например, на рейтинги продаж нынешние, вы там эти 50 оттенков серого не найдете ни в первой сотне, ни в первых двух сотнях. Он там где-то болтается в каком-то совершенно в полном забвении. То есть, это была мода абсолютно короткая, и вот есть такие вещи, которые рассказывают на самом деле не про читательские вкусы, а про социум. Это была книга, из которой мы узнали, что большая часть читателей – это, во-первых, женщина. Во-вторых, это женщина старше 30. В-третьих, это женщина замужняя. В-четвертых, это женщина, не вполне удовлетворенная своей сексуальной жизнью. То есть это был очень важный социологический феномен. И в этом качестве она была, безусловно, интересна. А про то, что там нет литературных достоинств, как-то, мне кажется, это стало понятно настолько быстро, что, можно выйти грозно, топнуть ногой и написать: «Кыш, изыди нечистый». Но ты в результате боишься, что твой эхо от твоего крика еще не успеет замолкнуть, как про эту книгу уже забудут. Какой смысл бороться с такими откровенными однодневками?
Дорогие друзья, давайте мы сейчас сделаем вот что, Лен. Я предлагаю сейчас послушать рубрику «Майя». Наташа Кузьмина у нас сменила, Свету Ростовцеву нам сейчас поможет, да? Рубрику «Майя Пешковой. Книги вокруг». И затем уже перейдем как бы к новостным сюжетам, о ближайших премьерах поговорим и о нонфикшене, который тоже грядет в начале декабря.
Хорошо.
Окей? Давайте.
Книги и вокруг.
Приветствую всех.
Начну с «Северной столицы», с диалогов имени Маяковского в Доме культуры Льва Лурье, известного историка. Вспомнили, конечно, «День Д», это Довлатовский фестиваль. Благодаря идее и стараниям Льва Яковлевича он запомнится, я уверена, надолго, если не навсегда. В понедельник, 19:30, лекция с участием петербургских филологов и одновременно писателей. Писатель – это кто? На этот вопрос и на многие иные вопросы ответят Андрей Сосаторов и Евгений Водолазкин. Место встречи – концертный зал «Эссот». Ученые опровергли легенду о могиле Хармса возле оперного театра в Новосибирске. Вопреки распространенной в этом городе легенде, ученые считают, что поэт мог быть похоронен в Ленинграде на Пискаревском кладбище. Достоверность гипотезы 95%. На Пискаревском мемориале в память о поэте может быть сооружен кенотаф – символическая могила без захоронения останков. Никакой политической митинговости, обещает Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич в своем интеллектуальном клубе, открытие которого намечено на 7 декабря. На первом заседании выступит поэт, переводчик и этнограф Ольга Седокова с лекцией «Зло». Светлана Алексеевич обещает, что проходных гостей не будет. Среди выступающих обещали быть Александр Сокуров, Ирина Хохомада, психолингвист Татьяна Черниговская. Встречи будут ежемесячными. Четверть века не экранизировали прозу Фазилия Искандера. На таллинском кинофестивале «Темные ночи» состоялась премьера картины «Софичка» по повести классика. Это фильм-дебют режиссера Киры Коваленко, выпускницы курса Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Александр Сокуров получил согласие на экранизацию от Василия Абдулыча. Фильм снят на абхазском языке, на котором говорили еще в довоенное время, с субтитрами на английском, русском и эстонском. В фильме участвовали многие жители абхазских сел. А 22 ноября в 16 часов в Садовом павильоне музея Пушкина, что на Пречистенке 12, состоится встреча с Вадимом Перельмутером, поэтом и историком-культурологом. Тема разговора – творчество Карамзина. Вадим Перельмутер – нечастый гость в Москве. На встрече писатель представит свою новую книгу о стихах и прозе «Даренный конь», таково ее название, вышедшую в Аге. Ведущая вечера – академик, доктор филологических наук Наталья Михайлова. С вами была Майя Пешкова. До встречи.
Книги и вокруг на эхе Москвы.
Ну вот про книги и вокруг мы продолжим разговор уже в студии с Еленой Шубиной и Галиной Юзефович. Что касается ближайших премьер, давай про это сначала скажем, Леночка.
Ну, я, во-первых, хочу все-таки вернуться немножко к книге и сказать, что вот что обидно вот бывает, когда выходят такие книги. Вот вышла, да, и через несколько дней рецензия блистательная Галина Навилы, Алексея Иванова, потрясающая книга. На «Генис» обратный адрес. И еще на что-то. И уже хочется просто о книгу в типографии.
Мы там уже в последний момент вставляли. Мы текст про Кверикадзе вставляли, уже убегая.
Уже может быть такая вообще почти бесконечная. И вот то, что в ней нет рецензии Навилы, очень обидно.
Давай издавать журнал литературный. Вот в качестве приложения к издательству там АСТ, к редакции современной российской прозы.
Обсудим.
Ежемесячный литературный журнал. Иван Юзефович пусть будет главным редактором. Все, пожалуйста.
Осталось еще говорить Рокфеллер, что называется, как в известном анекдоте.
Решили. Ну, впереди действительно такие большие, я бы сказала, литературные события, которые, как всегда, у нас приурочены к нашей любимой ярмарке нонфикшн. И одно из главных, конечно, событий. Вообще, я считаю, что это одно из главных событий, там, начинаясь, продолжаясь и начинающего года, это роман «Тобол» Алексея Иванова. Но вообще, на мой вкус, я не знаю, может быть, потом с Галей мы прямо в эфире или поспорим, или она меня поддержит. Я считаю, что просто само наличие явления такого писателя, как Алексей Иванов, сейчас это просто оправдывает очень много. Если вообще что-либо нужно оправдывать, это просто какой-то и литературный, и человеческий, и необыкновенный факт. По тому разнообразию, что он умеет делать в совершенно разных жанрах. А роман «Тобол», ну, мы знаем его такие модернистские, которые напрасно в историческую билетристику засовывали, там «Золото бунта» и «Сердце Пармы». Это внешне как бы такой исторический традиционный роман, Но ведь вопрос тоже вообще, как это сделать. Да, исторический роман, собственно говоря, это большой такой проект. Сейчас выходит «Тобол», первый том под названием «Многозваных», потом будет второй том.
Это у Иванова, да?
У Иванова. Я сейчас все говорю про Иванова. Второй том будет к весне, будет называться, как легко догадаться, если «Многозваных», то «Малоизбранных».
Это что такое? Это роман такой
это
огромный?
Это большой роман. Это «Петровское время», «Завоевание Сибири». Это такой...
Я бы сказала, что это роман эпопеи. Извините, да. Что я встрела.
Да, конечно.
Потому что, ну, вот, собственно...
Это Сибирь.
Это не просто Сибирь, но, то есть, это же, собственно, основное свойство романа эпопеи, это то, что это всегда и горние ангелы в полёте, и дольние лозы прозябания. То есть, это всегда и большое, и малое. И вот тут есть, как бы, и очень большая история, и эта большая история, она реализуется через очень много очень разных, очень живых персонажей.
Ну, и кроме того, что это, я согласна с Галей, это такой исторический эпос, это такой еще и мистический экшен. Я, например, вспоминала замечательного Мэббит Алексея Григоренко, потому что там же не только завоеватели Сибири, это не только вот эти петровские молодцы там и так далее. Это местные жители, это шаманы, это там...
Шведы, например, пленные шведы.
Да.
Там есть герои в этом романе,
там
есть сюжетные
герои,
ходы.
Блистательно,
да?
Совершенно написанные вещи. Вот 4 декабря будет презентация.
Разные вообще писатели, удивительные.
Да,
мы как раз вспоминали недавно книгу не Настя, которая у тебя же выходила.
Да.
Сейчас, кстати, если кто не знает, Сергей Урсуляк будет экранизировать.
Да.
Мне кажется, что эта книга очень хотела быть
кино.
Она всегда об этом мечтала. Это прям по ней чувствуется.
В общем, вот на нонфикшн будет большая презентация 4 декабря. И, по-моему, мне кажется, что на «Эхо Москвы» тоже у него есть...
Вот.
И действительно, вот Галя написала в рецензии на «Вилы», где тоже очень нестандартный взгляд на русский бунт «Бессмысленный и беспощадный», как это в известном смысле опровергает эта его книга.
Про Пугачевский бунт.
Я помню, что начало ее рецензии, что эту книгу читаешь, как будто заглядываешь в доменную печь, тебя сразу опахивает жаром. Это редкий вообще сейчас такой темперамент у писателя.
Ну, вообще, да, я должна сказать,
и вот «Тобол» то же самое. Это тоже, это просто...
Тут я чуть-чуть поспорю. Все-таки это разные вещи. На мой взгляд, вот лично для меня, наверное, «Вилы» и «Вилы», я, поскольку «Тобол» выйдет, у него будет много пресс, у него он будет громко звучать, а «Вилы» такая вещь немножко более специфичная. Мне поэтому хочется за нее замолвить словечко, потому что это вещь, которая, как мне кажется, была немножко недооценена. То есть я ожидала, что вокруг нее будет больше бульканья. А «Вилы» Алексея Иванова – это потрясающая вещь, потому что фактически впервые после Пушкина, как это ни смешно, он берется посмотреть на вот эту пугачевщину не с точки зрения какого-то кровавого ужаса, как на нее смотрели до революции, или не с точки зрения там прогрессивного общественного явления, как это нам всем преподавали в школе в советское время. Он пытается увидеть ее во всем ее каком-то таком пугающем, страшном, могучем величии. Он ищет в ней как раз того самого смысла, которого вроде бы туда быть не должно. И находит их много. И это вот действительно невероятно круто.
Ну, как всегда, вообще территория накладывается на историю с географией, так как это умеет делать только он. Но я хотела бы сказать еще немножко и про другие книги, которые сейчас вот только-только вышли.
Давай-ка мы, да, мы про большую эту книгу должны сказать отдельно. Ну, слово издателя. Ну, большая книга Бориса Мицерера.
Ну что, большая книга Бориса Мицерера. «Росла, как дерево слоями». Он ее писал там чуть ли не 6 лет, как он, видимо, вам сказал,
да,
в эфире, что
после ухода
для него это было просто какой-то необходимый какой-то акт вот писания. Это самое. Я его уговорила тогда, чтобы это было не только про Беллу, про 63 года, но чтобы он...
История своей семьи.
История семьи уникальная совершенно там и так далее. Но все равно вся эта... И там-то много текстов Беллы, что тоже важно, которые он записывал за ней, да. И так что в ней 3 вот этих вот момента: история семьи, тексты самой Беллы, и вот там 70-е годы, около 40 лет они прожили. Ну, книга действительно совершенно замечательная, уникальная. Не случайно она называется «Романтическая хроника», потому что действительно это как бы такая хроника жизни, но все это в виду Беллы, то, что называется. То есть ее присутствие как-то вот в книге все время. И я хочу сказать, тогда уже рядом у нас еще одна замечательная мемуарная книга вышла вот только-только сейчас. И завтра в магазине «Москва» мы подписываем с Мицереером авто, то есть он подписывает автограф-сессию в 7 часов в магазине «Москва». А во вторник с Павлом Лунгиным мы подписываем книгу Семена Лунгина «Виденное наяву». Это книга его отца, известного драматурга, сценографа и так далее.
Интересно, да, мы знаем Лилию Лунгину, естественно.
Да. Ну, то есть это вот как бы такой вот след подстрочнику. Собственно, это книга, которую подготовила она сама когда-то. И в общем, она посвящена во многом там ее памяти. Это будет во вторник в Москве тоже. Ну, вообще на нонфикшн будет встреча с Галиной Юзефович. Зовем всех, да, это будет в литературном кафе 4 декабря, воскресенье, прекрасный день. Там будет снова презентация книги «Москва», там будет «Все в саду» и первая переведенная у нас биография Дайан Киттон, музы Вуди Аллена и так далее. Это все проект наш совместный со Снобом и Сергеем Николаевичем, очень красивая книга. Две новые книги Бареда Дениса Драгунского, новая книга Натальи Громовой. В общем,
Наталья Громова
призывайте.
Сейчас все активно читают.
Да,
читающей публики.
Да, Наталья Громова просто уникальный совершенно, конечно, персонаж. А что мы с ней готовим еще впереди, где-то ближе к весне. Одна потрясающая книга, даже пока говорить не буду.
А вот давай мы ее приведем к нам тоже.
С удовольствием. Да? С удовольствием. Да? По-моему, пора. Потому что действительно у нее, собственно, ее книга «Пилигрим», и вот то, что сейчас вот вышло у нас, вторая ее книга.
«Узел» это, еще.
«Узел», да. «Узел» это как бы то, чем она занимается. Она же еще пишет такую прозу, собственно, как она выстраивала свою биографию, занимаясь всей вот этой вот уходящей Атлантидой. Как она ее, по сути дела, выстраивала, да, как-то вот так вот. Потому что мы все, мы гуманитарии, мы, по сути дела, не понимаем, чем мы потом будем заниматься, когда заканчиваем институт. Правда, Галя?
Ну да.
Ну, как-то так. У вас была более конкретная профессия, классическая литература, а какое-нибудь русское отделение, полная неизвестность. И вот, собственно, Наталья рассказывает о том, как она...
Вот, говоря о Наталье Громовой, мне кажется, что нельзя не упомянуть книгу Варвары Малахеевой-Мирович «Маятник жизни моей», которую она в значительной степени подготовила, ну, помогла, по крайней
она
мере, в подготовке.
Нашла, она ее расшифровала, она ее подготовила. И еще целые почти два года готовили ее в редакции. Это книга Варвары Малахеевой-Мирович, она вышла год назад, «Маятник жизни моей».
Это вот тоже та книга, которая, мне кажется... Это дневники, это дневниковые записи совершенно невероятного человека, про которого мы все почти ничего не знаем. Ее как-то часто ставят в один ряд с подстрочником Лилианы Лунгиной, но мне кажется, это явление совершенно другого порядка, потому что потому что это очень разные люди. Лилиана Лунгина была такая светская, открытая миру, а Варвара Малахеева-Мирович была такой абсолютно внутренний человек, это такой философский дневник, это дневник мудрого, тонкого, сложного человека, живущего в очень сложное время.
Такая потаенная Москва, круг Даниила Андреева, круг вообще доктора Доброва, Причистенко там и так далее, и так далее. Вообще вот сейчас...
Одно из самых моих сильных впечатлений читательских за последний год, при том, что это огромный,
да,
огромная...
Да, мне были просто звонки. Вот и Леонид Абрамович Юзефович тоже мне звонил и просто говорил низкий поклон, что-то в этом духе.
Да, мне кажется, что этой книге очень не хватает внимания читателей.
Мне, конечно, Громовой. Кстати, вот этот сайт интересный, который сейчас вот Куприянов
Горький.
За компании «Горький». У них же там одна еще и таких позиций, как бы,
а что
не обязательно
вы
говорить.
Скажите, это вы так говорите, как на китайском языке, люди.
Ой, я сейчас очень быстро скажу.
Горький.
А можно я сейчас очень быстро скажу? У нас
это
наконец...
же очень важное событие.
Слушают продвинутые аудитории.
Нет, на самом деле это правда. Известно немногим, как говорил Аристотель. Это действительно самый лучший сегодня проект о чтении, о литературе.
Именно. То, с чего мы начали сегодня. Да,
вот собственно... Я и собиралась об этом говорить. Все же прям не уместишь.
Да. Места-то мало, как мы теперь знаем. Так что, действительно, мне кажется, что это нужно поставить в закладке. Называется горький.медиа. Это сайт о книгах, о чтении.
Не о Горьком.
Нет, вообще не о Горьком. Да. Это о современном чтении, о том, что выходит сейчас, о том, на что стоит обратить внимание.
И в том числе, о чем я говорю. И они не делают установку на то, что только новинка. Книги, которые недооценены. Или которые нужно
вспомнить. Которые не прочитаны по-настоящему.
Не прочитаны по-настоящему. Просто вот это вот бесценная вещь совершенно.
Да, так что вот как раз в смысле навигации, в смысле ориентации в книжных новинках «Горький» и не только новинках, а вообще в стоящих вещах в сфере литературы. Сайт «Горький» — это, конечно, наш компас земной.
Очень хочется читать. Давайте сейчас закончим говорить, да, и пойдем читать книги. Дорогие друзья, спасибо большое моим прекрасным гостям, Елене и Галине.
Времени
мало. Лен, мы уже, считай, дружим домами постоянно, поэтому уже анонсировались сегодня встречи с Алексеем Ивановым, который будет, да? Так что, дорогие друзья, спасибо и до встречи. И будем читать, ориентируясь прежде всего и большей частью на мнение Галины Евдокимович, у которой прекрасный вкус литературы.
Приходите на нон-фикшн, на все встречи с нашими. Посмотрите в Фейсбуке наш сайт, редакция Елены Шубиной, там все расписано.